Вы слушаете Вести ФМ, сейчас поговорим о большой политике. Набирает обороты президентская избирательная кампания, которая в этот раз прикована огромное общественное внимание. Массу поводов для обсуждения дает как уличная гражданская активность, так и поведение и предвыборные заявления самих кандидатов. Кроме того, то и дело вспыхивают довольно громкие скандалы. Один из них разгорелся как раз сегодня в Госдуме, где Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский выразили протест по поводу избирательной кампании. Претензии они сформулировали еще накануне, а сегодня озвучили в стенах парламента. В частности, кандидаты недовольны неравным доступом к эфиру. Все предвыборные темы мы обсудим с другим претендентом на пост главы государства Сергеем Мироновым. Я приветствую его в студии. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопросов действительно очень много, и многие из них довольно острые. Давайте, наверное, начнем с сегодняшних новостей. Как я упомянул, в Госдуме ваши коллеги Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский выступили с протестом по поводу хода избирательной кампании. Ваша позиция осталась не очень понятной по этому вопросу. Вы присоединились к этому протесту?
У меня позиция следующая. Подписывать заявление, которое подписали Жириновский и Зюганов, я не буду, потому что коллегам нужно вести себя корректней. Вчера, когда они были на пресс-конференции в Интерфаксе, я находился в Омске, они это знали, это запланированная командировка была, и делать какие-то заявления по поводу моего неучастия некорректно. Поэтому подписывать не буду, но... Я согласен с постановкой вопроса, и не только согласен, но я инициировал 20 февраля в Останкино проведение митинга партии «Справедливая Россия» против как раз той политики информационной, которая сегодня ведется по отношению к кандидатам в президенты. 63% эфирного времени занимает кандидат Путин, по 9% у господ Жириновского и Зюганова, у Миронова 7%. Несправедливо. Мне есть что сказать на эту тему. Я также возмущен, и свою позицию я и сейчас излагаю, и буду излагать, как я уже сказал, на митинге. И, кстати, сегодня на встрече с президентом, который встречается с лидерами всех семи партий.
Как раз по поводу сегодняшней встречи, какие еще вопросы вы планируете поднимать?
Конечно, речь идет о политической реформе, о тех законодательных инициативах, которые президент уже внес. Сразу хочу сказать, фракция «Справедливая Россия» все три законопроекта о выборности губернаторов, о сокращении необходимого числа подписей для кандидатов любого уровня и закон, который позволяет упростить регистрацию и создание новых партий, фракция поддержит в первом чтении, но практически ко всем законам у нас есть серьезные поправки. Ну, если говорить конкретно о законе о выборах губернаторов, так называемый президентский фильтр для партий недопустим. Партии не должны консультироваться с президентом, имеют право сами выдвигать тех кандидатов, которые они считают нужными, и только избиратели вправе решать, достойный это кандидат или нет.
А самовыдвиженцы должны быть?
Самовыдвиженцы должны быть. Для них действительно нужно проходить этап сбора подписей, количество которых в соответствии с другим законом должно быть сокращено.
Кстати говоря, по поводу подписей и регистрации партии, многие ваши коллеги говорят, что 500 подписей — это слишком мало. Хотя бы до 5000 нужно поднять, потому что слишком много будет спойлеров, слишком много будет расплодиться всяких партий, которые, в общем, никаких политических сил реальных не будут представлять.
Я поправлю, не подписи, а членов партии. Действительно, закон президентский подразумевает сокращение необходимого числа для регистрации партии 40 тысяч действующих сегодня до 500 человек. Коллеги из партии КПРФ и ЛДПР, видимо, боясь конкуренции, боясь, что появятся новые какие-то партии, которые могут отнять у них голоса, хотят поднять этот барьер повыше. А я считаю, что нужно делать одну простую вещь. Для начала формирования партии пускай будет самое либеральное законодательство, пускай будет 500 человек. Но дальше включать очень интересные естественные фильтры, которые будут устанавливать сами избиратели. Что я предлагаю? Партия создалась, она получает право участвовать в муниципальных выборах без всяких сборов подписей, без ничего, выдвигая своих кандидатов. Если в каком-то регионе партия провела своих депутатов на муниципальный уровень, в этом регионе она получает право без сбора подписей принимать участие в выборах в региональный парламент, в законодательное собрание региона. Если они и туда проведут своих депутатов, тогда эта партия получает право уже на выборах в Государственную Думу без всякого сбора подписей выдвигать своих кандидатов.
А напрямую в Госдуму нельзя?
Нет, а напрямую нельзя. Пожалуйста, пройдите эти фильтры, избиратели, докажите, что ваша партия пользуется популярностью, эта партия действительно нужна избирателям, и вы побеждаете сначала на муниципальном уровне, потом на региональном, хотя бы в одном субъекте Российской Федерации. Проведите своего депутата в законодательное собрание. собрания, тогда вы имеете право уже замахиваться на Государственную Думу.
Сергей Михайлович, по поводу сегодняшней повестки дня, опять же, на встречу президента, я так понимаю, что вот эти вопросы, которые касались либерализации законодательства, они были анонсированы. Вы собираетесь какие-то вопросы от себя поднимать, что называется, вне повестки?
Конечно, собираюсь. В моей программе, предвыборной программе кандидата на пост президента, есть большой блок необходимых политических реформ. Сразу же хочу заметить, я считаю, что главная задача и моя, как кандидата, и любого президента, кто бы им ни стал в конечном итоге, провести необходимые социальные преобразования, ликвидировать тот огромный социальный разрыв в социальном неравенстве между двумя Россиями, Россией богатых, которых меньшинство, и Россией бедных, которых большинство.
Главный вопрос – как?
Как изложено в моей программе, это необходимо менять пенсионное законодательство, менять закон об оплате труда и вводить почасовую оплату труда, делать действительно бесплатным образование и здравоохранение, строить социальное жилье, решая жилищную проблему на наших граждан, наводить порядок в ЖКХ, ликвидируя рост тарифов и полностью монополию и хамское поведение управляющей компании по отношению к гражданам. Вот эти все вопросы и пути их решения изложены в моей программе. Так вот, для того, чтобы провести необходимые социальные преобразования, сначала нужно провести политическую реформу, судебную реформу, начать реально бороться с коррупцией. Вот и все эти предложения также есть в моей программе.
Но мне кажется, сейчас власть инициирует те же самые процессы. Собственно говоря, вот та самая либерализация, объявленная война с коррупцией. Ну, в общем, довольно много в последнее время звучит сообщение о том, что крупные коррупционные дела раскрыты.
Объявить войну не значит ее вести. Пока не изменится уголовное законодательство, пока, как я требую, коррупцию не приравняют к государственной измене, и коррупционер не начнет получать 20 лет тюрьмы с конфискацией имущества у него и у членов его семьи, ничего не будет.
А не получится, что это будет инструмент, в том числе и в политической борьбе? Ведь как просто засадить кого-нибудь на 20
Смотрите,
лет?
Смотрите, пункт 2 – необходимость судебной реформы. И главная суть моих предложений – выборность судей. Я даю себе отчет, почему в комплексе все нужно делать. И прежде чем даже решать самые больные социальные проблемы, тем не менее, начинать нужно с судебной, из политической реформы, и с реальной борьбой с коррупцией, потому что иначе у нас ничего не получится. Но я не договорил, отвечая на ваш вопрос, по расширению повестки дня на сегодняшней встрече с президентом. В том блоке политических реформ у меня есть предложение по перераспределению полномочий между президентом и Федеральным собранием, прежде всего Государственной Думой, потому что сегодня я убежден, нам еще лет 15-20 необходима будет именно президентская республика. Ни о какой парламентской республике речи быть не может, но определенные полномочия, например, по формированию правительства, по формированию высшего судебного состава, по формированию счетной палаты, вот эти полномочия должны быть в основном у парламента, а не у президента. Я об этом тоже сегодня буду говорить на встрече с президентом.
Что касается парламента и его работы, ваш коллега Геннадий Зюганов, опять же, сегодня назвал Думу морально нелегитимной. Вы с этим согласны?
Я уже заявлял о том, что когда я стану президентом, я готов буду распустить Государственную Думу в соответствии со 111 статьей Конституции и назначить на декабрь этого года новые досрочные выборы. Но по уже новому закону, если мы будем проводить выборы по существующему закону, опять получим то же самое. Опять будет жульничество, и мои предложения – это ликвидация досрочного голосования и ликвидация открепительных талонов. Полная замена порядка формирования участковых комиссий только из представителей партии. Возвращение графы против всех. Вот эти все позиции помогут действительно решить вопрос так, что, чтобы ни у кого никогда, ни на любых выборах не было бы даже тени сомнения в том, что кто-то не так посчитал или где-то были какие-то фальсификации. Поэтому алгоритм смены Думы нужен. Я уже недавно, обращаясь с трибуны Государственной Думы прямо господам из «Единой России», они как раз сидят перед трибуной, я сказал им дословно следующее. Вы же в глубине души, многие из вас, знаете, что занимаете не свои места, что ваши мандаты и число мандатов должно быть значительно меньше, чем сейчас у «Единой России».
Что они вам ответили?
они в таких случаях начинают топать ногами. Не нравится, когда им говорят правду в глаза.
Ну, практически как в английском парламенте у нас.
Кстати, должен сказать, что не так давно новый председатель Государственной Думы, нужно отдать ему должное, после известного скандала вокруг трибуны, который устроил Жириновский и Воробьев, ну, прежде всего, Жириновский, конечно, начал, у меня никаких симпатий представителям «Единой России» нет, но я всегда стараюсь быть объективным. Так вот, а в ответ на выступление оппозиции, в том числе представителей нашей партии, единороссы топали ногами и улюлюкали, так вот Нарышкин сказал, давайте, коллеги, уважать друг друга. Никаких скандалов у трибуны и никакого топания ногами и никакого улюлюкания. Слушайте, уважайте своих оппонентов, мы находимся в стенах Государственной Думы, тем самым, видимо, давая понять, что наконец-то Государственная Дума становится местом для дискуссий.
Ну, в Британии, да, это у них в силу традиции, так у нас, в общем, наверное, не принято. Сергей Михайлович, вопрос довольно острый, но который, я думаю, многих волнует, не могу его не задать. Многие считают вас техническим кандидатом. Действительно ли это так? Есть ли у вас какие-то договоренности с властью и лично с Владимиром Путиным?
Никаких договоренностей нет. Вот только что мы с вами говорили о представительстве в эфире. Меня показывают меньше всего, потому что я являюсь реальным оппонентом и сильным и страшным кандидатом. Страшным из-за того, что мои предложения, мои идеи из моей программы очень популярны. Настолько популярны, что многие из них берет Владимир Путин в свои статьи. Вот недавнее предложение о трудверкасах. Это же наш законопроект. 5 лет мы бьемся с тем, чтобы правительство дало положительное заключение. Не давало. Вдруг одумался. Так вот, это говорит о том, что сегодня партия, которую я имею честь возглавлять, «Справедливая Россия», фактически формирует социальную повестку дня в Российской Федерации. Хочет это кто-то или не хочет, это наши идеи. И мы знаем, как эти идеи реализовать. И согласитесь, лучше всего такие идеи и алгоритм их реализации выполнит тот, кто является автором. Отсюда меня постоянно отжимают. И те же показ так называемой социологии, где якобы я там на последнем месте. Я помню, когда осенью все показывали «Справедливую Россию», что она не пройдет, что она там займет там, 2-3%. Это формирующая социология. Это как раз показывает то, кого больше всего опасаются в штабе Путина.
Ну, я думаю, что реальный результат покажут выборы, но, тем не менее, вот до того, как выдвинули вашу кандидатуру, обсуждалась персона госпожи Дмитриевой. Многие эксперты говорили, что у нее как бы больше шансов-то может быть победить на президентских выборах. Вы с этим согласны? И почему отказались от этой кандидатуры?
С этим я не согласен по одной простой причине. Ну, первое. На съезде делегаты проголосовали за меня. Мою кандидатуру поддержала и Оксана Дмитриева, и Геннадий Гудков, и все партийцы единогласно. При этом все прекрасно понимают, да, Оксана Дмитриева популярна в Петербурге, ее знают в Москве, но если взять просто социологию, хотя бы просто известность, общероссийская известность моя и Оксаны Дмитриевой, я на порядок больше известен. Здесь совершенно очевидно, что после победы, уверенной победы на выборах в Государственную Думу, а я возглавлял список, я лидер партии, и мы удвоили наш результат, при всех фальсификациях и при всех ухищрениях, понятно, что лидер партии и должен идти в качестве кандидата от партии на пост президента.
Ну, поэтому я вам тогда задам встречный вопрос, который вы задали единороссам. А вы убеждены, что ваша фракция и депутаты от вашей фракции занимают свои места, а это не места и голоса, которые были отданы за них, не протестные, тех, кто пришел проголосовать просто против «Единой России»?
Я должен сказать абсолютно четко. Большинство тех, кто проголосовал за партию «Справедливая Россия», голосовали именно за социал-демократов, за нашу программу, которая пользуется бешеной популярностью. Еще раз подчеркну, не случайно многие программные положения из нашей программы взяты сегодня Владимиром Путиным, потому что анализ проведен, что заставило людей голосовать за нашу партию, даже неожиданно для всех. А именно заставили конкретные наши предложения. Те самые 5 шагов справедливости, все 5 лет работы Госдумы, расписанные поэтапно, какие законопроекты мы обязуемся вносить, объясняем, что это позволит решить, какие социальные проблемы будут закрыты и решены раз и навсегда. Поэтому большая часть тех, кто проголосовали 4 декабря, конечно, осознанно голосовали за партию «Справедливая Россия». Какая-то часть, по моей оценке, это буквально, может, 1-2% дополнительно, это действительно так называемое протестное голосование, но опять же, обратите внимание, исходя из протестного голосования против «Единой России», можно было голосовать за «Яблоко», за «Правое дело», за «Коммунистов», за ЛДПР. Голосовали. Но все-таки при выборе учитывались дополнительный фактор. Почему именно за «Справедливую Россию»? А потому что у них программа социальная, у них программа, которая отвечает запросу людей на справедливость.
Если вас выберут президентом, кого возьмете в правительство и в свою команду?
Я уже анонсировал свое видение возможного коалиционного правительства. И там позиции первые занимают следующие товарищи. Премьер-министром, председателем правительства я бы поставил Оксану Дмитриеву. У меня было бы три первых вице-премьера. Социальный блок курировал бы нынешний депутат Государственной Думы Людмила Ивановна Швецова. Силовой блок курировал бы нынешний председатель Счетной палаты Сергей Вадимович Степашин. И экономический блок курировал беспартийный Сергей Юрьевич Глазев. А простым вице-премьером-министром финансов я поставил бы нынешнего заместителя председателя Счетной палаты Валерия Павловича Горегляда.
А вы с этими людьми уже какие-то консультации проводили? Они-то согласны работать в вашей команде?
Конечно, нет. И не собираюсь этого делать, потому что мое видение возможного коалиционного правительства – это видение президента. Когда я стану президентом, и обращусь к тем людям, которые мною заявлены, я вас уверяю, никто не откажется. Когда сегодня кто-то из них говорит, что это Миронов меня туда записал, он меня не спрашивал, я прекрасно отдаю себе отчет, что когда я выступаю как кандидат в президенты, и для многих еще с непонятными шансами, то они, конечно, скажут нет. Но когда я стану президентом и обращусь к ним с таким предложением, конечно, они скажут да.
Что касается партийного строительства, недавно прогремел скандал вокруг видеозаписи, на которой Геннадий Гудков и Владимир Рыжков обсуждают возможные расколы реформирования «Справедливой России». Действительно ли есть этот внутренний конфликт?
Конфликта никакого нет. А то, что у нас на Руси говорят «мечтать не вредно», в частности, это относится к желанию Геннадия Гудкова стать лидером партии, но это, как говорится, так оно и есть. Мечтать не вредно. В любом случае, такие разговоры не красят Геннадия Гудкова, и, конечно, они являются нетоварищескими по отношению и к партии, и к лидеру партии.
Какие-то организационные выводы последуют в отношении него?
Сейчас идет избирательная кампания. Мы товарищеское порицание вынесли, считаем, что на этом этапе этого достаточно, тем более мы надеемся, что Геннадий Гудков, который, правда, уверяет, что такого разговора вообще не было, что это монтаж, у меня другая точка зрения. Я вижу, что это не монтаж, это реальный разговор, и все, скорее он такое место и имел. Но, тем не менее, Геннадий Гудков свои выводы тоже должен делать, что так не делается. Это некрасиво.
Вы согласны с тем, что, в принципе, партию надо реформировать?
Партию «Справедливая Россия»? Ее не надо реформировать, ее нужно укреплять, в том числе партийную дисциплину. Вот этим мы займемся.
Вы совсем недавно высказали предположение, что рано или поздно «Справедливая Россия» сольется с КПРФ. Когда это может произойти и на каких условиях?
Два ответа, вернее, ответ на два вопроса сразу же. Когда руководство КПРФ поймет, что объединяться может только на платформе социал-демократии, и когда готова будет поступиться своим постом председателя, допустим, вести институт сопредседателя. Вот Геннадий Андреевич Зюганов, к сожалению, пока не готов. Поэтому я говорю о исторически неизбежном объединении в будущем. Пока это только мое видение.
А вы поступиться не хотите постом председателя?
Готов, я готов. Если сегодня будет объявлено, что мы не на базе коммунистической идеологии с хоругвами Ленина и Сталина в руках объединяемся, а на базе современной социал-демократии, немедленно готов поступиться постом председателя, ввести институт сопредседателей и начать объединительный процесс.
Сергей Михайлович, сейчас прервемся на выпуск новостей, а потом обсудим ваше неучастие в уличных протестах и планы на ближайшее время.
Сергей Миронов.
Я иду на выборы для того, чтобы победить. Я верю в правоту социалистической идеи и демократии. У меня есть четкая, научно обоснованная президентская программа развития страны. Я готов нести ответственность перед народом за свои предвыборные обещания. 4 марта приходите на выборы. Ваш голос изменит страну.
Сергей Миронов, кандидат в президенты России.
Сергей
В Москве 13 часов 34 минуты. Вы слушаете Вести ФМ. Обсуждаем ход избирательной кампании. У нас в студии кандидат в президент Сергей Миронов. Сергей Михайлович, многие ждали вас на митингах в Москве, особенно на Болотной площади. Почему вы не пришли?
Я не пришел по одной простой причине. Сегодня, когда я вижу, что страну пытаются развести по разные стороны баррикад, страну разрывают, начинаются мериться, кто круче, то сколько людей выведет на площади, я считаю, что должен быть третий путь. Третий путь – это как раз путь социал-демократии. Как известно, все политические требования, которые звучали на Болотной и звучат, я публично поддержал самым первым, причем полностью, 100%, без какого-либо изъятий. Моя позиция известна. Стоять рядом с господами Немцовым и Касьяновым, которые хотят вновь либерального реванша, я считаю неправильным. По определению, меня не может быть на поклонной в тех митингах, которые планируются. Поэтому 20 февраля...
Почему по определению? Они же позиционируются как антиоранжевые. Я думаю, вы антиоранжевые лозунги поддерживаете?
Я поддерживаю здравый смысл. Потому что если на Болотной пришли рассерженные горожане, то на поклоны пришли напуганные горожане. Только они, естественно, не напуганы, а их пытаются напугать несуществующей угрозой. Не надо делать из людей, которые унижены обманом и фальсификациями, каких-то агентов пятой колонны и оранжистами. Это полная ерунда. Так вот, именно потому, что я не мог быть ни там, ни там, 20 февраля у Останкина партия «Справедливая Россия» проводит свой митинг, а 26 февраля в Петербурге партия «Справедливая Россия» проводит шествие и митинг, потому что голоса-то украли, в том числе и в Петербурге, именно у партии «Справедливая Россия». Там у коммунистов не крали, у ЛДПР не крали. У нас украла «Единая Россия». И мы результаты выборов в Петербурге не признали. И там я буду участвовать и в шествии, и в митинге. И все, что я думаю и по поводу фальсификаций, и по поводу необходимости изменения политической системы в нашей стране, я все скажу.
А сколько рассчитываете собрать народу в Москве и в Питере?
Не знаю. Ну, в Москве...
Заявка на сколько?
В Москве вообще нам разрешили только 300 человек. Но я заранее знаю, что мы нарушим, и мы соберем 2-3 тысячи людей. Это минимум.
Деньги для штрафа уже заготовили?
Мы заплатим, мы не боимся штрафов. В Петербурге, я думаю, что будет несколько тысяч. Сколько реально, ну, это уже увидим по факту, потому что мы приглашаем всех. Мы хотим это сделать, шествие, митинг не только партии «Справедливой России», все, кто считает необходимым высказаться по поводу необходимости перемен политических, социальных, экономических, судебной реформы, мы всех приглашаем и дадим всем слово.
Кстати говоря, по поводу объединения на почве вот этого протестного движения, как вы относитесь к идее некоторых наших оппозиционеров создать некую либеральную мегапартию?
Пускай пытаются. Вот я же не случайно сказал, кто-то пытается взять политический реванш неудачи либеральных реформ 90-х годов. Мы уже шоковую терапию один раз проходили. Я не хочу в этом не участвовать, не поддерживать, потому что я социал-демократ, я вижу будущее нашей страны за социал-демократией, а не за капиталистическим строем.
А вообще, возможно ли такое объединение, на ваш взгляд? Даже если его попытаются осуществить? Или слишком разрозненные силы?
Ну, пускай они пытаются. Дело в том, что новый закон о партиях сейчас позволит формировать новые партии. Как я уже говорил, главный критерий – это доверие избирателей. Пускай пробуют выставлять своих кандидатов, пускай говорит, с чем они к людям идут, что они хотят поменять в нашей жизни, а люди, избиратели, будут оценивать.
Как оцениваете инициативу создать в Москве свой гайд-парк, который озвучил Владимир Путин? Что это будет, резервация или площадка для дискуссий, действительно? И есть ли смысл вообще его делать у нас?
Конечно, многое будет зависеть от того, как это будет организовано, и где это будет находиться, и как будет выстраиваться эта новая политическая традиция для нашей страны. Я много лет подряд говорил, в том числе обращаясь к властям, и к президенту, и к премьеру, не надо бояться людей, которые 31 числа каждого месяца хотели выйти на Триумфальную площадь. Пускай говорят все, что хотят. Если бы им дали такую возможность, я вас уверяю, они скоро бы выходили бы там 5-10 человек, сами бы с собой разговаривали бы и мирно расходились. Нет, из них делают изгоев, героев, начинают хватать, сажать. Естественно, у людей появляется возмущение. Многие приходят, возмущенные именно этим, уже поддержать их. И дальше смотри, значит, сказку про белого бычка.
Сергей Михайлович, ну ведь когда все это началось, вы были вторым лицом в государстве фактически, председателем Совета Федерации. Почему такой критики от вас? Ну, я, например, не слышал.
А вот очень жаль, что вы не слышали. Обратитесь в мой живой журнал. После того, как я добровольно оставил пост председателя Совета Федерации, я сделал это осознанно перед выборами в Государственную Думу, раздались вот такие высказывания. Это вой подняла молодая гвардия «Единая Россия». Вот, мол, сидел там 9 лет, молчал, а тут вдруг стал оппозиционером. Я специально в своем же журнале опубликовал выдержки из прямых эфиров, из моих публичных выступлений со ссылками, да, где говорилось, вот эта тема есть, почему я всегда протестовал против разгона митингующих на площади Триумфальной. Мои высказывания о Путине, о «Единой России», о несогласии с той политикой социальной, которая проводится, начиная с 2002 года.
А напрямую Путину и Медведеву говорили?
Конечно, говорил. У меня была такая возможность. Я был постоянным членом Совбеза. Но вот сегодня я уже упомянул закон о строительных сберегательных кассах. Лично дважды докладывал и тому, и другому. Ноль реакции. А сейчас, значит, решили, что пора. Вот поэтому просто не пробить было эту стену. И, кстати, понимая, что изнутри власть не поменять, а необходимо с ней бороться извне, я принял решение уйти из власти, стать во главе партии, которая является главной оппонирующей силой «Единой России», и вести ее на выборы. И мы получили вполне успешный результат.
А личный конфликт у вас какой-то был?
Личного конфликта не было, потому что я не считаю необходимым вот какие-то личные мотивы сюда привносить. У меня есть позиция. С моей позицией не согласны. Мою позицию, видимо, считают опасной, потому что она популярна. Отсюда все противодействия с точки зрения предоставления эфиров. Ну да что далеко за примерами ходить. Я вчера был в Омске, у меня полностью изменилась программа, потому что те предприятия, на которых я должен был встречаться с избирателями, директора мне запретили туда приходить. Те площадки, где я должен был встречаться с избирателями, они оказались негодными. Хорошо, есть федерального подчинения институт железнодорожного транспорта, и вот там ректор единственный, кто дал возможность встретиться с избирателями. А так бы вообще не было такой возможности.
Но вы только в Омске с такой проблемой столкнулись?
Нет, это было и в Чебоксарах, это было в Ярославской области, это везде. Потому что боятся, как говорят, не тот кандидат, вот тот или не тот, должны люди определять 4 марта, а не чиновники и не функционеры, которые аллилуйю поют, а не дай бог, что случится, первые переметнутся и побегут, и будут петь аллилуйю уже другому человеку. Потому что опираться можно только на то, что сопротивляется.
Еще одна довольно скандальная история, которая вылилась в СМИ. Народный артист России Юрий Назаров утверждает, что был обманут вашим штабом. Якобы ролик с его участием выдали в эфир без его согласия. Это правда или у него что-то личное тоже?
К сожалению, мне непонятно, почему сделано такое заявление. У меня на руках лежит подписанное им, датировано 20 январем, заявление о том, что он согласен на участие в таком ролике. Я с ним вместе снимался, и, значит, абсолютно было нормально.
Может быть, финансовая какая-то подоплека?
Не знаю, в чем там вопрос, но начнем с того, что этот ролик, он с точки зрения воздействия не очень удачный, потому что снят, ну, как бы такой эфир, как бы после пресс-конференции.
Но в репортажном стиле это называется.
Сейчас он уже снят с ротации. И, собственно, или нет предмета для какого-либо спора, но заявление лежит официальное, подписанное с подписью уважаемого народного артиста, поэтому я не знаю, почему он сделал такое заявление.
Сергей Михайлович, к сожалению, наша программа подходит к концу, но не могу не задать еще один вопрос важный. Как вы относитесь к инициативе Владимира Чурова агитационные материалы приравнять к информационным во время предвыборной кампании?
Я не очень понимаю его логику, но единственная его логика в том, чтобы каким-то образом объяснить чрезмерный показ и чрезмерное появление Владимира Путина в эфире и на странице газет. Другого я не вижу объяснения. Считаю, что есть агитационные материалы, и они четко подпадают под норму закона. Есть информационные, это разные вещи.
В ближайшее время как планируете строить предвыборную кампанию? Какие задачи стоят на ближайшие недели?
Ну, собственно говоря, сегодня я вечером вылетаю в Петербург. Завтра у меня работа в Петербурге. Потом еще Ростов-на-Дону, Екатеринбург, региональные поездки. Участие в митингах 20-го в Москве, 26-го в Петербурге. Ну и, конечно, дебаты, прямые эфиры. Так что участие самое непосредственное.
Что ж, благодарю вас. Спасибо огромное, что пришли к нам в эфир. Напомню, у нас в студии был кандидат в президенты Сергей Миронов.
Спасибо, до свидания.